Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Евразвяз принял решение припинить на 4 месяца санкции у дотычности до белорусских державных службовцев, бизнесовцев и компаний. Решение набудет моц после публикации официальным выданием Евразвязу, что мая отбыться 30 кастрычника. У ночь с 29 на 30 кастрычника 1937 года сталинские карники расстреляли в Менску десятки белорусских письменников. Былый политвязень Миколай Статкевич закликал сегодня привести на мемориальную акцию каля будинка у КДБ и Министерства внутренних справ на проспекте Незалежности у Менску. Политик пропоновал со свечками в руках створить ланцуг памяти ахвяр сталинизму и нагадать нашчадкам их катов об отказности за злочинство. У Куропатах под Менском на месте массовых расстрелов отбывается митинг памяти и супольная молитва. У Могилеве упершиню за шмат годов показали белорусскомовную оперу. Спектакль «Сивая легенда» поводле одноименной оповести Владимира Короткевича в областный центр привез Национальный академичный Великий театр оперы и балету. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня Евразвяз принял решение припинить на 4 месяца санкции у дотычности до белорусских державных службовцев, бизнесовцев и компаний. Это поведомляет наш корреспондент у Брюсселе. У официальном коммюнике Евразвяз тлумачит, что это решение принято в отказ на вызволение политических вязнев. Решение набудет моц после публикации в официальном выдании Евразвязу, якое мае отбыться завтра, 30 кастрычника. Санкции припинили у водносинах до 171 со 175 человек. И до всех 14 компаний из так званого черного списка Евразвязу. 4 особы, супраць яких санкции застаются в силе, это те, кого Брюссель подозрает у дочинении до зникнения у былого министра внутренних справ Юрия Захаренки, политика Виктора Гончара, бизнесовца Анатолия Красовского и журналиста Змитра Завадского. Говорка идет про колишнего министра внутренних справ Беларуси Владимира Навумова, былого керовника президентской администрации Виктора Шеймана, тогочасного командира бригады специального призначения Змитра Павличенку и тогочасного министра внутренних справ Юрия Сивакова. Решение про заборону на въезд этих особ в Украину Евразвязу было принято еще у вересня 2004 года на подставе резолюции Парламентской ассамблеи Рады Европы. Тогда справоздача кипрского депутата Христоса Пургуридеса свечила об политично мотивованных зникнениях людей у Беларуси и об том, что некоторые службовые особы адмаўляюцца праводзіць належнае расследаванне гэтай справы. Але для астатніх людзей з так званага чорнага спісу і для ўсіх 14 кампаній санкцыі прыпыненыя. Такое рашэнне Брюсселю назваў паспешлівым сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
Яно не ўлічвае тых палітычных рэалій, которые зараз у Беларусі ёсць. Той рэчаіснасці, а менавіта не зніжэнне градуса, скажем, уціску грамадзянскай супольнасці, сродкаў масавай інфармацыі, таксама палітычных партый і палітыкаў. Пераслед працягваецца. Все, што адбылося, гэта зменшэнне ўзроўню гвалту, каторы ёсць у Беларусі. Адзіным становчым момантам у гэтым рашэнні я бачу гэта яго кароткі тэрмін дзеяння. Гэта 4 месяцы. Это вельмі добра, то, што не прынята рашэнне ад безумоўна гэтых санкцый. І гэта 4 месяцы і дэмакратычныя сілы Беларусі і дэмакраты Европы мусяць выкарыстоўваць для таго, каб ну, зрабіць тэст для рэжыма і прымусіць яго пайці на сапраўдны демократичные изменения. Коли этого не будет, то тогда и санкции для вертать.
Меркаванне Віталя Рымашэўскага. Былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч вітаў сённяшняе рашэнне Брюсселю.
Я неоднократно это говорил, и партия об этом говорила всегда, что санкции никому не нужны, ни нашему государству, ни Европе. Мы должны пошаговую такую стратегию, которую я всегда говорил, такая пошаговая стратегия должна быть. Это дисциплинирует и нас, дисциплинирует и их, мотивация есть. И я только надеюсь на то, что через 4 месяца эти санкции полностью отменят. Может быть, связано еще с парламентскими выборами. Я все-таки политик, прекрасно понимаю. Я думаю, что в следующем году санкции все-таки, наверное, будут сняты. К этому все движется, идет. Да, это хорошо. Не надо быть злопыхателем. Еще раз говорю, это хороший момент, когда можно найти диалог и внутри страны и так далее. Надо все-таки это понимать. Будем стараться, все сделаем, чтобы такое движение поступательное вперед шло дальше.
Говорив були кандидат у президенти Сергій Гайдукевич. А колишній депутат парламенту і політв'язень Сергій Скрабець каже, що не бачить ніякої логіки у теперішньому рішенні в розв'язу. Скрабець згадує, що опозиція уже шмат годів безвиніково просить Брюссель відмінити шенгенські візи для громадян Білорусі.
Лепіше було б, коли б Євразвяз візи відмінив, щоб білоруси могли свободно перемішатися за межу. Про що йде говорка вже вельми давно. Але треба на вас зараз і відпечатки пальців здавати, і оплачувати консульський збор. Ось це, я лічу, вельми велике питання, чому це відбувається. Бо півмільйона утікачів з Лівії прибуло навіть без всяких дозволів, без відпечатків пальців, і нікого навіть не спросили, чи можна її розв'язати. А білорусам я лічу, що це ще такі перешкоди. По-друге, звісно, коли ми розважаємо про те, що відмінили санкції у сувязі з чим, коли це з тим, що тут нещо відбулося таке там демократичне, то це, звісно, хлусня, бо умови погоршились і для СМІ, і по виборам. Ну, можна сказати, що да, зараз нема політв'язень. На самій справі все одно є. Той же Бондаренко, я лічу політв'язень. Штрафи вельми великі от зараз дали Лябецькі, Статкевичу там, і так далі. Переслід громадянських активістів, і він протягується. По свободі слова і по свободі інтернету ми навіть там на останніх місцях не то, що в Європі, а у світі. Предпринимальників знищають як клас.
Гэта было меркаванне Сергія Скрабца, былога дэпутата і палітычнага вязня. Больш інфармацыі пра санкцыі ў развязу і пра іх прыпыненне на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году сталінскія карнікі расстралялі ў Менску дзясяткі беларускіх пісьменнікаў. 29 кастрычніка адзначаецца ў Беларусі як дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Былы палітвязні Мікалай Статкевіч заклікаў правесці сёння ўвечары мемарыяльную акцыю каля будынкаў КДБ і Міністэрства ўнутраных справ на праспекце Незалежнасці ў Менску. Палітык прапанаваў са свечкамі ў руках стварыць ланцуг памяці ахвяр сталінізму і нагадаць нашчадкам іх катаў аб адказнасці за злачынствы. Пазней у нашай праграме мы звяжемся з нашай корэспандэнткай, якая знаходзіцца на месцы падзеяў, а ў Курапатах пад Менскам на месцы масавых расстрэлаў таксама мае адбывацца мітынг памяці і супольная малітва. Там прысутнічае наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Інна, добры вечар.
Добры вечар. Акція ще протягується. Почалася вона 17-й годині коля Крижа, побач сумновідомим забавляним комплексом Бульбаш-Хол. Менавіта сюди з заходнього боку привозили ахвяров. І ось активісти зачитали поіменно спіс людей, які загинули у гэтую трагічну ноч з 29 по 30 кастрычніка 1937 году. Ну, а на Крижі, ось заходнього боку, усталявали новую шильду. І потім кальона підбив червоно-білими стягами, де шмат відомих людей, історик Ігор Кузнєцов, драматург, кінодраматург Володимир Халіп, шмат громадських активістів, Ганна Шапуцька, Вольга Миколайчук, просто білоруси пройшли ось цієї дороги смерті до білоруської Голгофи, ось до каменя і до крижа пакутаў. А тут уже так само. По дорозі, до речі, усталявали на кожным крижі знічки. І ось уже каля крижа пакутаў тут прайшов такий мітинг, виступали і Владимир Халіп, і Вацлав Нямкович, Ігор Кузнєцов. Ігор Кузнєцов, до речі, розповів, що 28 кастрычника в БНФ, у сядзібі БНФ, відбулося заключне посідження громадського трибуналу по розгляду злочинців сталінізму у Беларусі, який працював поетапно тягом 10 годів. І ось офіційні звістки, що у Беларусі були репресовані 600 тисяч чоловік, а поводлі незалежних дослідчиків 1 мільйон 400 тисяч чоловік. І ось коля гэтага уже крижа пакутаў Ігор Кузнєцов зачитав спіс катаў, спіс злочинців, які ось робили гэтае злочинство. 87 прозвищ. Правда, сказав, що буде читати без іменаў по батьку, бо яны недостойныя гэтага. Люди запалили знічки, зараз уже темно у Менску. І ось гэта уся алея, де крыжы, просто у знічках такое вельмі кранальнае відовіща. Только что проспевали «Могутный Боже», вось люди еще до інших крыжов подыходят, але такое вельмі такое кранальное сегодня было мероприятие в Куропатах.
Дякую, з нами на сувязі з Куропатов под Мінську, на місці масових розстрілів сталінських часов, де відбувався і відбувається дагэтуль мітинг пам'яті, супольная молитва, наша кореспондентка Інна Студзінская, а пазней у нашай праграме мы звяжемся з нашай кореспондэнткай у цэнтры Мінску. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч ладзіць там акцыю памяці каля будынку камітэту дзяржаўнай бяспекі. Палітык прапанаваў са свечкамі ў руках стварыць ланцуг памяці ахвяр сталінізму і нагадаць нашчадкам іх катаў аб адказнасці за злачынствы. Радыё Свабода гучыць песня гурту Бонда «Курапаты». 29 кастрычніка 1937 году чорны дзень у гісторыі беларускай літаратуры. За одну ноч з 29 на 30 карнікі НКВД расстралялі цэлую групу пісьменнікаў. Сярод іх былі Анатоль Вольны, Платон Галавач, Алесь Дудар, Міхась Зарэцкі, Васіль Каваль, Юрка Лявонны, Валеры Маракоў, Міхась Чарот ды іншая. Агулам 22 пісьменнікі і ўвогуле яшчэ больш прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Радыё Свабода паразмаўляла з даследчыкам сталінскіх рэпрэсіяў, нашчадкам рэпрэсаваных Леанідам Мараковым, аўтарам даведнікаў «Толькі адна ноч» і «Ахвяры і карнікі». Леанід Мараков кажа, што памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій ушаноўваюць менавіта 29 кастрычніка, бо ў гэты дзень была знішчаная вялікая група дзеячаў культуры, але ўвогуле масавыя расстрэлы ў той дзень вяліся амаль у той час, у тыя гады вяліся амаль штодня.
29 кастрычніка, таму што стреляна чыста адна інтэлектуальная эліта. Мне здаецца таму. Хаця я вам скажу, там былі дні, там, калі расстрэльвалі там 300, 400, 200 чалавек. Ну это было ў асноўным вот сялянства і там рабочы клас, як вы ведаеце, амаль не шапалі. Ну вот такі вот хто гаспадарка была ці інтэлектуальная эліта. Просто тут больш 21 літаратаў, плюс ректар універсітэта, БДУ і, значыць, там іншыя людзі, грамадскія, культурныя дзеячы. Адну выбралі, адну інтэлектуальную эліту. Вот менавіта гэтую ноч. І вот это, разумеецца, вот вся гэта вот расстрэлялі ў Куропатах. Я думаю, што тут у Лошыцы. І не расстрэлялі, а расстрэлялі, канешне, ў сутарэннях НКВД, ўжо везлі памерлых і маглі б толькі там добіваць.
Паводле Леаніда Маракова, расстрэл беларускіх дзеячаў культуры прымеркавалі да дня нараджэння савецкай улады.
Нет, конечно же, там это только одна ночь, и пишется это угодно 20-летия до советской влады. С Москвы же они запланировали это уверенно, как бы стреляли. Просто с Москвы там указ расстрелять, по-моему, там человек 50. Но тут вышли выполнить план. Ну, вы уличите, что значит расстреляны. Люди их вот катовали, и, значит, амаль все были фактично каждую годину беспритомные, потому что инвалиды. А там уже такое уже конец 37-го года, и там уже как бы начали думать, и через несколько месяцев вот уже пошло 38-го вспоминаться, потому что Сталину эти доследчики так само были, они сказали, что еще так вот годик постреляем, и вовле интеллигенции не застанется на этих территориях. На самой справе же, как бы вот вовле кажут, что там вот расстреляны, в СССР, там совсем меньшие личбы на душу населения, коли взять РСФСР, кольки расстреляны, и коли взять вот эти помежные республики, Беларусь, Украину, там совсем меньше, у нас там приблизно на душу населения разов 10 больше, чем у РСФСР. Репрессии в СССР были разного уровня в Беларуси, Украине и в России. Совсем разного уровня. Если поглядите по письменникам, литераторам докладнее, 500 у нас, а мы 480 высовали, 80-90%, а у них там в России высовали 10-12% литераторов. Совсем разные личбы они в себе идут, они как бы вот, и на этих доследчики, кажется, одно вот у всех высовали, постреляли.
Яким чином адбіралі ахвяраў сталінскія каты? Леонід Маракоў, які шмат гадоў вывучае гісторыю рэпрэсіяў, лічыць, што імкнуліся знішчыць людзей, якія ўмеюць думаць.
Для них галоўнае, каб не было мысліщі. То ж, хто іх думае, можа ж супаставляць, як жылося нават да падзей кастрычніцкіх, як пасля. Кто виноват? Это же, заметьте, вот как теперь, знаете, вот эта вот ситуация России и Украины. Там же, вы же поглядите, там эти там 10%, что там, не, скажем так, не за Путина, там же это 99% за их интеллигенция, ученые, интеллектуальная элита, знаете, то есть интеллектуальная элита, и теперь, значит, и на вот России, она может оценить ситуацию и забить выники какие-то. И тогда, знаете, а ему же это Сталин же такие, это был сопроводы такие кровавые менеджеры, вырезал все такое, чтобы тому вот он и заставался, сколько годов Влади, что он вырезал тех, кто, это не казали, мыслящих.
Гаварыў Леонід Маракоў, аўтар даведнікаў «Толькі адна ноч» і «Ахвяры і карнікі», які вывучаў гісторыю сталінскіх рэпрэсіяў. Цалкам інтэрв'ю з ім на нашым сайце свабода.орг. А зараз паслухаем верш Анатоля Сыса «Курапаты».
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой. Обрыдли сосны, нават камень не улежит ниц, я вернулся, таки уже лёс мой, плакать жвиром с пустых вачниц. Отпустите меня до хаты, як же так, пропустить сяўбу, я ж до смертов не был араты, я ж прошуся не на гульбу, а в залохну покину кулю и до дома у журавы. Зайду в дом, обдыму матулю, поцелую небу живу.
Верш Анатоля Сыса «Курапаты» чытаў Дзяніс Бурко. У курапатах пад Менскам адбываліся масавыя расстрэлы ў гады сталінскіх рэпрэсіяў.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
На месцы сталінскіх расстрэлаў пад Віцебскам з'явіліся новыя крыжы. Актывісты ўсталявалі крыж ва ўрочышчы «Цёплы лес» каля пасёлку Лужасна Віцебскага раёну, а таксама аднавілі адзін з крыжоў на ўзлеску каля вёскі Хайсы. Там паставілі новы крыж замест скрадзенага невядомымі вандаламі. «Цёплы лес» як месца масавых расстрэлаў часта фігуруе ва ўспамінах мясцовых жыхароў. Звесткі пра сталінскія рэпрэсіі ў наваколлях Віцебску даўно збірае актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Ян Дзяржаўцаў. Менавіта ад тутэйшых старажылаў і давялося яму пачуць аповед пра расстрэлы ў «Цёплым лесе».
Во урочище «Теплый лес» с початку 30-х годов там расстреливали мирных жихаров. Недавно, прикладно месяц тому назад, я доведался от одного человека, малым хлопцем, и он жил побач с этим теплым лесом. И вот он рассказал, что у 37-м или 38-м годе, он докладно не памятает, и они пошли с несколькими хлопцами сюда поздно вечером, и хутка пришла машина, светло фар не выключала, выгнали с кузова несколько человек, и, кажут, мы чули выстрелы, ну, кажут, мы и побегли. И он кажет, что это не одноразово, а это вельми часто отбывалось.
Говорил витебский активист консервативно-христианской партии БНФ Ян Дзержавцев. Чому теперешняя влада не хочет належным чином ушановывать память ахвяров сталинского террору? На такое питание наши корреспонденты отказали жихары Гомеля.
Я думаю, что они некоторые действия делают в согласии России. То, что они сделают здесь, это фактически против КГБ, против того же Путина даже. Если отмашка будет, что можно увековечить, будут памятники, а так сами не рискнут. У меня мамины, тетя, дядя, ну, дяди все пострадали, четыре, как польские шпионы, все. И один только вернулся в лагерь, который поподписывал все, ему просто дали большой срок. Они жили в Брагинске, районе.
Я думаю, еще время не пришло, придет и увековечит обязательно. Столетия проходят, и мы вспоминаем какие-то события. И это тоже все встанет на свои места. Солженицына разрешили читать? Разрешили. Так и это все будет.
Сейчас каждый за себе. Уже никто ни про кого, можно сказать, так особо не волнуется, не думает. Так и начальство. Как говорят, своя рубашка ближе к телу. Это надо собраться митингами, чтобы их заставить, чтобы они подумали.
А где хотят увековечить? Я сам жил во время этого дела. Я не знаю, стоит ли, может быть, надо простить все это дело.
Я никогда не соглашался, что сталинский террор. Так что, Сталин настолько был не человек, это не он уничтожил. Уничтожали люди, которые были близко к нему. Народ еще полностью правды не знает. Это же надо народ подготовить, народу довести, чтобы народ, вы знаете, это все знал, согласился. Ну.
Может, это им не выгодно, потому что они же в правительстве. Все это, наверное, связано между собой. Каждый правитель не хочет, чтобы другого правителя осуждали, потому что, может, сам такой.
Не знаю, что сказать вам. Не задумывался. Просто помню все об этом. И другие помнят. А то памятники, что они? Так.
Если касаться сталинских репрессий, тут надо судить по всей истории. А история Сталина – это довольно интересная вещь. И есть и негативы, есть и прогресс, что он сделал Советский Союз.
Не хватает, наверное, денег поднять этот вопрос.
Ну, я думаю, это вопрос времени. Там может получится все и повековечим все эти жертвы.
Ну, значит, кто-то не хочет этого.
Для нас это секрет.
Власти не хотят показывать для того, что не надо делать. Всяких оппонентов, чтобы к стенке не ставили. Договариваться надо. Я так понимаю. Люди уже забыли и прочее, наверное, чтобы меньше вспоминали про то.
Меркование людей на гомельских улицах. Чому теперешняя влада не хочет належным чином ушановать память ахвяров сталинского террору? И нагадаю, что вы сами можете выказаться на кон подею Беларуси и свете 266-39-52, номер нашего аутоотказника в Менску, и он працует без перепынку.
Гурт «Рэха», якому исполнилось 10 годов, гуртовался и пришел за гартовку под час вуличных выступов. Его лидер Андрюч Такинданг будет гостем передачи «Вольная студия».
А почали мы эти выступы с чего? Мы хотели поехать на Славянский базар, там на улице поиграть. И нам наши сябры музыки сказали, что ой, всех хапают, всех вяжут. И мы подумали, добро, помирать без песни. Кай вяжут у центра, пойдем до ратуши.
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях менее чем праз 20 хвилин. И так само нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете свобода.org. А мы вертаемся до головной темы сегодняшнего дня. Ночь с 29 на 30 кастрычника 1937 года сталинские карники расстреляли в Менску десятки белорусских письменников. 29 кастрычника означается в Беларуси как день памяти ахвяров политичных репрессий. Был политвязень и кандидат у президента прэзідэнты Мікалай Статкевіч заклікаў правесці ўвечары мемарыяльную акцыю каля будынкаў камітэту дзяржаўнай бяспекі і міністэрства ўнутраных справ на праспекце Незалежнасці ў Менску. Палітык прапанаваў са свечкамі ў руках стварыць ланцуг памяці ахвяр сталінізму і нагадаць нашчадкам іх катаў аб адказнасці за злачынствы. У цэнтры Менску цяпер знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Яна з намі на тэлефоннай сувязі. Галіна, добры вечар.
Добрый вечер.
Ці сабраліся людзі ў цэнтры Менску?
Так, тут сабралася некалькі дзесяткаў чалавек, якія ўжо паспелі вышыхтавацца ў ланцуг уздоўж дарогі насупраць будынка КДБ. Прыйшоў Мікола Статкевіч з жонкай Марынай, прыйшоў Владзімір Некляеў, Валерый Шчукін, грамадскія актывісты і, відаць, неабыякавыя людзі, якія прыйшлі падтрымаць гэтую акцыю. Усяго ланцуг выбудаваўся ад рагу будынка КДБ, і вот зараз вышыхтоўваецца на працягу ўсяго гэтага будынку, акраз насупраць яго. Владимир Некляев и Микола Статкевич, которые пришли за их кольки хвилинов до початку акции, отказали на питание журналистов, чому они тут проводили эту акцию, бо ненавито кажут так, что ненавито в этом будинку КДБ 29-го кастричника были закатованы письменники, поэты, цвет нации. И вот память про это, как нагадать, кто катам цвету белорусского народа на этот тут проходит где-то акция. Это один из аспектов, а другие, сказал Микола Статкевич, это так само протяг отвоевания зоны свободы, сказал Микола Статкевич. То, за что смагались перед выборами. Тем же люди уже за долгие годы просто не отважились выходить на некие массовые акции, застрашенные этими репрессиями. И вот, распочавши эту, поширение этой зоны свободы до выборов, вот это протяг, это поширение. Он сказал, что Евразиат взял санкции с белорусских чиновников, и вот зараз как раз такой испыт, поглядеть, что правды было сделано, обґрунтованность, что правды влады собираются быть больше демократичной, больше лояльной. Ведь эта акция мая засвечить.
Галина, скажите, коли ласка, а ці супрацьдзейнічаюць как раз улады гэтай акции? Ці видать шмат супрацоўнікаў міліцыі, супрацоўнікаў спецслужбам у цивільным, ці назіраюцца там аўтазакі? Вось былі паведамлення, што у дварах прылеглых ёсць аўтазакі.
Ведаеце, гэта звычайна ўжо стала традыцыйна апошнімі акцыямі, вот якія распачаліся перад выбарамі, што аўтазакі яны пазмоўчаны знаходзяцца ў дварах. Так было заўсёды, не выключэнне ёсць і сённяшні дзень. Іншая рэч, што калі мінулыя гады яны так даволі адкрыта стаялі, і супрацоўнікі АМОНу былі проста вот паўсюдныя, то зараз відбываецца тое ж самае, толькі больш закамуфлявана. Тут супрацоўнікаў спецслужбаў вялікая колькасць. Яны фільмуюць усё на камеры, яны проста вельмі нахабна, да рэчы, паводзяцца, праходзяць, штурхаючыся, нібыта вот выпадкова. Тут яны прысутныя, яны фільмуюць, кантралююць, але робяць гэта больш скрыта, так сказаць. Так, каб гэта не было відочна, каб гэта не так не... так не было відочна, як гэта было раней. Ну і зараз, дарэчы, вот літаральна колькі хвілін ізноў падышлі традыцыйныя супрацоўнікі міліцыі, якія складалі пратаколы на Анатолія Лябедку, на Владзіміра Некляева і на Мікола Статкевіча падчас масавых акцій 12-10 кастрычніка. Зараз тыя ж самыя супрацоўнікі міліцыі ізноў падышлі, вось зараз размаўляе адзін з Анатолія Лябедкам, а другі падышоў да Владзіміра Некляева. Сказаць пра што яны, што яны патрабуюць, пакуль не магу, бо не магу дакладна чуць, але рэчка вельмі палкая. І ну, неверагодна, што патрабуюць сысці адсюль. Побач стаяць людзі у цивільным, у чорным, якія пільна за гэтым сочаць. І гэта якраз тыя самыя спецслужбы, якія не з'яўляюць сябе адкрыта, але прыхована пільнуюць усе падзеі.
Дзякуй, Галіна, з намі.
А што становіцца больш напружаным?
Дякую, Галіна. З нами на сувязі з центром Менску Галіна Бакунчик. Я перепрошаю за кепскую якость сувязі. Ми будемо сачыць за тим, що відбувається в центрі Менску, і за обновленнями подій можна сачыць на нашому сайті в інтернеті. Наш адрес свобода.орг. Я ще раз нагадаю, що 29 кастрычника у Менску відбувається акція каля будинку Комітету державної безпеки на проспекті Незалежності. Політик Микола Статкевич пропонував ушанувати пам'ять ахвяр сталінізму і нагадати нащадкам катаў об адказнасці за їх злачынствы. 29 кастрычника означається у Беларусі як день пам'яті ахвяраў політичних репресій, бо у ноч з 29 на 30 1937 годзе сталінскія карнікі расстралялі ў Менску дзясяткі беларускіх пісьменнікаў.
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык я ем нікому не пажадаю на свеце. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Певна, что дьяблу самому помнится горький присмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблыка стому я надкусил одночи. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Яблыня грому, першага милага гневу, озірку молодому праглася бачить Єву. Тихая яблыня грому, тихая яблыня грому.
На хвалях Радио Свобода песня Лявона Вольского на верши Рыгора Барадулина «Белая яблоня грому». У Магілёве упершыню за шмат гадоў показалі беларускамоўную оперу. Спектакль «Сівая легенда» паводле аднайменнай аповесці Владимира Караткевича у абласны цэнтр прывёз Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балету. Рэпартаж Андрэя Белагубова.
На сцене глядельной зале Могилевского палаца в области метусня перед репетицией спектакля. До показу несколько годинов. Акторы каждый по-своему рыхтуются до прогону оперы. Не все декорации поспели выставить. С тех, что на месте кидаются в уши великий панский ложа, камин да рыцарский рыштунок. Режиссер-постановщик Михаил Панжавидзе дает опошние указания акторам и техничной обслузе. На гутарку с журналистом ее надводит 5 хвилин. Зауважая, буду стараться говорить по-белоруску, але давядзецца збівацца і на расійскую мову. Не без гону разнашае, што новая рэдакцыя «Сівой легенды» – ягоная прапанова.
Я яшчэ калі быў прэтэндэнтам на гэтую пасаду, прапанаваў зрабіць гэтую оперу знов, таму што яна ўжо шла. Гэта новая рэдакцыя, і мне гэта маё любоў, маё дзіця рады, таму што адбудзецца першы раз у Магілёве, Гомелі.
Вы сказалі, што яна вам цікавая. А чым яна цікавая?
Идея очень красивая. Все трактуют Короткевича и политических, и национальных его аспектах. А это опера, и вообще это произведение, на самом деле, было написано гораздо интереснее и гуманистичнее. Это история о любви, которая единственная, как спасение в страшные минуты, когда юзом идет история страны. Беларусь, как и весь мир, периодически эти катаклизмы переживала. И рецепт от Короткевича – это любовь, которая позволит пережить все. Надо помнить о том, что эта земля называлась по-разному, здесь были разные государства, а земля была одна и та же. На ней в поту и крови растили детей своих, и хлеб свой люди. Надо эту землю любить, оберегать.
Але Караткевіч для беларусаў дуже знакавы пісьменнік. Пачулі гэтую знакавасць, калі працавалі над гэтай операй? Тыя людзі, якія пачыталі ўпершыню Караткевіча, пачыналі гаварыць па-беларуску, пачыналі вывучаць гісторыю беларуску.
Бачыце, размаўляеш па-беларуску. Гэта тоже, наверное, есть, тоже было. Первый раз познакомился с беларускай літаратурай і сразу с Караткевіч. Поэтому я не почувствовал какой-то его исключительности. Я думал, что у вас вся литература такая.
Якая такая?
Да интересная, крутая. Очень такой полный смыслов, полный аллюзий. Прежде всего, как литературно очень интересная. Сейчас скажу, понимаете, на меня завтра вся либеральная Беларусь ополчится. Вот если давать Нобелевскую премию, так вот ему. Потому что это литература.
Что было самое складанное в этой опере? Передать характеры, вернуться в той час?
Зразуметь питание. Что робить, коли хочешь остаться беларусом?
Глядзець беларускамоўны оперны спектакль прыйшло нямала магілёўцаў. Залі на тысячу месцаў малюся была запоўненая. Некаторыя фрагменты пастаноўкі віталіся працяглымі воплескамі, асабліва тыя, у якіх акторы ў сваіх партыях згадывалі адданасць краю, мужнасць у яго абароне ды вернасць каханню. Завершылася опера выклічамі «Браво» і некалькімі нясмелымі «Жыве Беларусь». Хвілін 15 гледачы не адпускалі актораў са сцэны. У гледачоў пытаю, што іх найбольш уразіла ў пастаноўцы.
Впервые смотрю именно беларускую оперу. Захватывае. Не можаш оторваться. Не в сваіх мыслях не уходзіш, а именно герой тебя контролюе, твои эмоции. І очень музыка.
Захватывающе. Музыка смыска вона шикарна. Мы самі музыканты, первак прыйшоў как бы на одном дыхані. Не просто даже ну незаметно было.
Вельми приемно, что это опера на белорусской мове. Вельми приемно, что историчные подеи не застаются забытыми. Твор просвечен Могилевщине. Нам Могилевчанам особисто это вельми приемно.
Вы читали, видать, Караткевич?
Конечно.
А что
я
читали?
Я же белорусская. А Малюсю. И «Черный замок» Ольшанский, и «Колосы под серпом» своим, и Караткевич – это наша гордость. Вот творы доходят до людей. Это самое главное.
Найбольш уразила музыка. Музыка чудовная. Хоровый спел был.
Что найбольш уражевое у творчести Караткевич?
Как он опевает историю. Как историчные подеи, его романтично описано.
Таких постановок белорусскомовных, их достатково?
Нет, достатково. Могилёю мы на угол. Чуем такую постановку в первый раз. Наш театр не имеет спектакля на белорусской мове. Дякую Минскому театру. Нам показали эту оперу. Нехай бы частей приезжали. На белорусской мове нам не хапает постановок.
Прагучаў рэпартаж з Магілёва, яшчэ раз нагадаю, там упершыню за шмат гадоў паказалі беларускамоўную оперу ў спектаклі «Сівая легенда» паводле аднайменнай аповесці Уладзіміра Караткевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз развіццё гісторыі ўкраінскай бібліятэкі ў Маскве, пра якую мы паведамлялі ўчора. Дырэктарка бібліятэкі Наталя Шарына была затрыманая на 48 гадзін, а ў бібліятэцы ў яе кватэры правялі ператрусы. За падзеяй сочыць Алена Ціхановіч. Алена, як тлумачыць расійскія ўлады свае дзеянні?
Ну, тлумачэнне даў прадстаўнік следчага камітэту Расіі Уладзімір Маркін. Ён кажа, што адносна Шарына расследуюць крымінальную справу па артыкуле аб пашырэнні нацыянальнай нянавісці і варажнечы і прыніжэння чалавечай годнасці. Ён дадаў, што следчы камітэт будзе прасіць пра арышт Шарынай пасля 48 гадзінаў яе затрымання. Ён назваў і канкрэтную прычыну, а гэта тое, што бібліятэка распаўсюджвала кнігі ўкраінскага нацыяналіста Дмітра Карчынскага, якія ў Расіі прызнаныя экстрэмісцкімі і былі забаронены. Ну, што мы даведаліся пра Карчынска? Ён заснавальнік партыі «Братства». У часе Еўрамайдану прыхільнікі гэтай арганізацыі выступалі вельмі радыкальна, бралі ўдзел, напрыклад, у спробе штурму адміністрацыі прэзідэнта. Карчынскі аўтар паэтычнага зборніку «Філасофія смуты» або кнігі публіцыстыкі «Вайна ў натоўпе». І якраз вось гэта апошняя кніга «Вайна ў натоўпе» была прызнаная маскоўскім судом экстрэмісткай. Дарэчы, сам Карчынскі выказаў здзіўленне, што за яго кнігу арыштоўваюць бібліятэкарку. Ну а з другога боку задавальненне, што паводле яго словаў, тым самым яго паставілі ў шэраг з Марксам і Мандельштамам, кнігі якіх таксама забаранялі.
Галіна, а як Украіна, украінскія ўлады рэагуюць на гэтае затрыманне, на гэтыя ператрусы?
Ну, украінскі МЗС выступіў з пратэстам і назваў усё тое, што адбываецца ў Маскве вакол бібліятэкі антыукраінскай істэрыі. Як заявіў кіраўнік МЗС Украіны Павел Клімкін, цяпер расійскі ўрад лічыць антырасійскім абсалютна ўсё. Само наша існаванне ўжо лічыцца антырасійскім, сказаў Клімкін. Дарэчы, як удакладнілі супрацоўнікі бібліятэкі, у часе хатняга вопшуку ў шарынай дома следчых зацікавілі некалькі кніг, у тым ліку выданні пра галадамор ва ўкраіне, кнігі папулярнай украінскай пісьменніцы Аксаны Забужкі або граматы ад украінскіх прэзідэнтаў. Ну, дадам, што Наталля Шарына з'яўляецца расійскай грамадзянкай. Цяпер яе ўтрымліваюць у Таганскім аддзяленні міліцыі. Пасля працяглага допыту ў яе крытычна павысіўся ціск і ўрэшце сёння да яе выклікалі хуткую дапамогу. Ну, дадам, што следчы камітэт настойвае, што бібліятэкарка павінна быць арыштаваная далей.
Дзякуй, Алена. Алена Ціханович расказала пра сітуацыю з украінскай бібліятэкай у Маскве. Я дадам, што пра гэтую гісторыю можна больш даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, а таксама нагадаю пра некаторыя падзеі сённяшняга дня. Еўразвяз прыняў рашэнне прыпыніць на 4 месяцы санкцыі ў датычнасці да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаній. Мікалай Статкевіч заклікаў правесці сёння мемарыяльную акцыю каля будынкаў КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў на праспекце цэнтру Менску, і яна якраз там і адбываецца.